Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать главные события, которые накопились к этому часу. Начнем с того, что репортер «Без границ» представили очередную статистику и выяснилось, что за 2019 год в мире убили 49 журналистов. Большая часть случаев приходится на Сирию, Ливан и Афганистан. Но убийства еще произошли в других государствах. И в этой связи опять поднимается вопрос о том, а как же защищать репортеров, как защищать журналистов. 15 декабря, напомню, был день памяти, когда вспоминают убитых журналистов в ходе выполнения своих профессиональных обязанностей. И вот в связи с этим сегодня репортеры «Без границ» такую статистику представили. Вторая тема наша с вами в эти полчаса. В России ликвидировали 8 партий, игнорировавших участие в выборах. И поговорим с вами о том, а что вообще с политактивностью в нашем государстве происходит. Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495. Простите. СМС-сообщение +7 925 888 88 948. Твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. И наш телеграм-канал, где все новости, это радио говорит МСК, латиница в одно слово. Шеф-комендор тут негодует, пишет, что с северо-западной хордой в сторону Сокола происходит. Все стоит наглухо, кто знает, напишите. Я вам могу сказать, не написать. То, что я вижу сейчас по Яндексу, это в районе вот МЦК Панфиловская, так, Берзарина, вот здесь вот просто красное, никаких обозначений. А в районе Врубеля и вот поселка Сокол, тут тоже просто все красное. Никаких обозначений, что будь то авария или... Ну, просто машин очень много, так что, ну, вот потерпите, зато потом поедете. Вот это то, что я вижу по Яндексу. Так, что нам сейчас дают информационные ленты? Выдан первый исполнительный лист, так, по искам к оппозиции за летние акции в Москве. Так, это РИА Новости говорит нам сейчас. Потом замглавы ФСИН усмотрел противоречие в идее создания частных тюрем в Российской Федерации. Отец Зеленского считает, что в его президентстве на Украине разочаровались, я цитирую, только тупые. Так, стоимость нефти слабо растет, но уменьшение опасений за спрос на сырье. Так, и еще. Госдума приняла во втором чтении законопроект о переселении из аварийного жилья.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
И тут харьковчанин, как капитан очевидность, выступает, говоря, что Новый год на носу. Харьковчанин, подождите, еще сколько времени еще осталось? Еще 2 недели, подождите. Конечно, не втерпешь многим, но вам, товарищи, придется подождать. Итак, за 2019 год в мире убили 49 журналистов. Такие данные в своем ежегодном докладе привела организация «Репортеры без границ». Большая часть случаев приходится на Сирию, Ливан и Афганистан. Однако убийства произошли в демократических странах, где идут вооруженные конфликты. Так, в последние 2 десятилетия ежегодно погибали по 80 журналистов. Директор «Репортеров без границ» Кристоф Делуар заметил, что заказных убийств журналистов в странах, где идут войны, стало, цитирую, ошеломляюще много. В Мексике в уходящем году убили 10 работников СМИ. Латинская Америка, по выводам организации, стала столь же опасным для журналистов регионом, как и Ближний Восток. Также произошел рост на 12% по отношению к 2018 году арестов журналистов. В 2019 году 389 случаев отмечено, 57 человек в настоящее время находятся в тюрьмах. Речь идет о Сирии, Ираке, Йемене и Украине. Тимур Шафир с нами на связи, он вице-президент Международной федерации журналистов и секретарь Союза журналистов России. Тимур, здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги.
Смотрите, вот статистика «Репортеров без границ», и потом я вспоминаю итоги, значит, выборов «Человека года» по версии журнала «Тайм», и там был коллективный «Человек года», это журналисты, которые с риском для жизни выполняют свою работу. Но так или иначе складывается, вот смотрите, что если где-то погибает журналист, особенно если это там не в ходе военных действий, а что-то такое другое, то сразу же возникает вопрос, это как бы... потому что он выполнял свой долг или просто потому что вот так случилось? Вот с вашей точки зрения, можно что-то сделать с тем, чтобы убийство журналистов, гибель журналистов расследовалось без вот этого белого шума, без политики, без еще чего-то? Или это разменная монета, она как бы навсегда?
Смотрите, начну с конца вашего вопроса.
Давайте.
И постепенно перейдем к началу. Во-первых, белый шум в отношении гибели, смерти журналистов будет присутствовать всегда, особенно в отношении тех наших коллег, которые в той или иной степени вовлечены не только и не столько в освещение военных конфликтов, да, в горячих точках, потому что там, ну, к сожалению, как ни трагично сказать, более-менее все очевидно бывает. Да? В первую очередь это касается наших коллег, которые занимаются расследованиями в мирное время, да. И вот в данной ситуации избежание белого шума – это очень сложная, очень тонкая грань, да. Например, я не могу очень глубоко углубляться в статистику репортеров «Без границ», потому что и Союз журналистов России, и я персонально, мы представляем Международную федерацию журналистов, организация, которая, в принципе, занимается не теоретическими исследованиями, а прямой защитой журналистов в любой ситуации, да, и МФЖ, вы можете, все наши слушатели, в том числе на сайте Международной федерации журналистов, afj.org, ознакомиться с статистикой, которую ведет непосредственно МФЖ. Ну так вот, не отвлекаясь, в этом году, да, зафиксировано, как всегда, к сожалению, много случаев гибели журналистов в Мексике. В Мексике нет военного конфликта. Но Мексика каждый год, я не знаю, чем руководствуется руководство РСФ, говоря об этом, но Мексика каждый год в этом черном списке занимает либо первое, либо второе, либо третье место по количеству убийств журналистов. Угу. Да? Каждый год стабильно. Вот такая жуткая статистика. А в 2019 году у нас зафиксирован случай гибели, именно гибели, да, не смерти, естественно, да, в результате естественных причин, а гибели журналиста, журналистки нашей коллеги в Соединенных Штатах Америки. А она занималась расследованиями. Да, неожиданно отказал, Нэнси Паркер ее звали, если я не ошибаюсь, неожиданно отказал двигатель легкомоторного самолета, на котором она передвигалась.
Так.
Как избежать белого шума в данной ситуации? Пока, во всяком случае, пока идет расследование. От этого отказаться невозможно. Но при этом, возвращаясь от конца вашего вопроса к началу, угу, конечно, понимание того, насколько профессиональная деятельность связана с определенными опасностями, а крайней степенью этой опасности является, конечно, гибель, это очень важный момент. И в Международной Федерации, и в Союзе журналистов мы ведем свою статистику. Дело не в том, что мы пытаемся отделить одних коллег от других. Для нас одинаково ценны и одинаково памятны все наши коллеги, которые погибли в результате несчастного случая, невыясненного инцидента. А подобных инцидентов очень много происходит. Но вот смотрите, коллега вышел вечером из дома в магазин за хлебом. В России у нас таких случаев была масса. Там даже не буду перечислять имена. В 90-е, в нулевые и эти годы.
Так.
Неизвестные ударили его по голове. Тяжелая черепно-мозговая травма. Это бытовой конфликт или...
А вот это отделить можно, Тимур, как вы считаете, или все-таки нет?
Это можно сделать. Я бы сказал, что это не является первостепенной задачей. Это можно сделать, но первостепенной задачей это не является. Но, тем не менее, такая работа ведется. Значит, к сожалению, если говорить о России, да, не о мире, а о России, с 91-го года, с конца 91-го года, начала 92-го года, когда Российская Федерация стала отдельным от СССР государством, да, значит, этот вот наш мартиролог открывают наши двое коллег, Нагин и Куриной, погибшие в Югославии. С 91 года такая статистика ведется. Данные варьируются, но я на что хотел бы обратить ваше внимание. Порядок этих данных, он настолько ужасен, да, он варьируется от 230 до 300 с лишним случаев.
318, вот я последнюю статистику за 10 лет смотрю, причем 86% случаев остаются безнаказанными. Это вот
и
к вопросу...
большинство этих, вы знаете, что я вам хочу сказать? Да. Большинство этих случаев, это как раз-таки не заказные убийства, да, не те ситуации, где, как бывает, исполнители арестованы, а заказчик остается неопределенным. Угу. Огромный процент этих случаев – это именно вот такие ситуации. Бытовое убийство, но человека, который занимался расследованием. А происшествие, неизвестная машина с замазанными грязью номерами сбила на неоживленной улице, исчезла в неизвестном направлении, никакая камера ее не зафиксировала. Угу. И т.д. и т.п. Это очень... Это, во-первых, очень длительный, очень сложный процесс, который в первую очередь, конечно, завязан и на силовые структуры, и на органы, следственные органы, и на, в том числе, журналистское сообщество. Это первое. А второе, это очень щепетильный, очень аккуратный момент, да, потому что все равно уравнивает всех. Смерть уравнивает всех и в жизни, и в профессии, и так далее, и тому подобное. Поэтому, да, возвращаясь к вопросу, безусловно, для определенных целей, для просто внутреннего понимания такая работа ведется, но она не стоит во главе угла.
Тимур, а есть, с учетом того, что международные организации существуют, вот Федерация международная журналистов существует, какие-то удается выработать общие приемы, что ли, я не знаю, рекомендации для журналистов? В конце концов, можно ли проследить, что где-то сдвигается расследование с мертвой точки? Или вот как бы мы просто каждый год подбиваем статистику?
Выработка каких-то любых общих норм, да, общих правил и общих рекомендаций, вы прекрасно лучше меня знаете, что это процесс, это, ну, как, это сизифов труд, да, во многом. И здесь дело, даже если говорить не только на примере нашего профессионального сообщества, да, если мы берем такие структуры, как Организация Объединенных Наций, мы все прекрасно знаем, что там происходит. Но тем не менее, я могу так с очень-очень легкой долей оптимизма сказать, что в последние годы, и благодаря определенным переменам, которые произошли в Международной Федерации Журналистов, и благодаря во многом поддержке, которая и в том числе среди прочих, а в МФЖ входит огромное количество стран, в том числе со стороны Российского Союза, российских журналистов, определенные подвижки есть. А что касается нашей внутренней ситуации, ну, дело сдвинулось с мертвой точки, ну, буквально несколько лет назад, да, здесь мы касаемся и принятого закона об обязательном страховании наших коллег, которые работают, да, в горячих точках, и ряда определенных дополнительных норм. Здесь вопрос касается также первого шага, который был предпринят Международной Федерацией Журналистов, это обсуждение на уровне ООН, чего не было поправьте меня, по-моему, с 56-го года, да, это глобальная хартия журналистов. Это мы, он сейчас, этот документ находится сейчас на рассмотрении в Организации Объединенных Наций. Мы очень надеемся, что в 2020 году будет принят ООН. Это будет первый документ, определяющий, скажем так, вообще статус, да, того, кем является журналист, кем является журналисты в мирной жизни, кем является журналист в расследовательской деятельности, кем является журналист в горячей точке. Это будет вот тот рычаг, который, этот камень, который очень много лет придавливал все инициативы в силу бюрократии определенной, в силу инертности. Это будет первым шагом на пути дальнейшего международного признания норм, которые предлагаются Международной Федерации Журналистов. А это структура, которая включает в себя все страны мира.
Спасибо, да, большое. Все страны мира. Да, спасибо большое, Тимур. Тимур Шафир был с нами на связи, вице-президент Международной Федерации Журналистов, секретарь Союза Журналистов России. Еще раз скажу, что Репортеры без границ привели статистику. За 2019 год в мире убили 49 журналистов. За 10 лет есть статистика 318 сотрудников СМИ были убиты. 692-й задает вопросом, а считаются ли журналистами, операторы, видеоинженеры и прочие работники СМИ? Отделяются ли бытовые убийства? Про бытовые убийства вы слышали ответ Тимура. А что касается операторов, видеоинженеров, монтажеров, редакторов, продюсеров, конечно, если они вместе на одном и том же задании, конечно же, они считаются членами съемочной группы, членами журналистской группы. Поэтому в любом случае они неотделимы. Если что с ними происходит, то, конечно же, все это, ну, воспринимается в целом, а не то, что вот там что-то случилось с журналистом, то же самое случилось с оператором, но нет, мы вот журналиста как-то особенно отметим, а оператор нет, конечно, это все воспринимается целиком.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Министерство юстиции в этом году добилось через Верховный суд прекращения деятельности 8 партий, которые игнорировали участие в выборах на протяжении 7 лет своего существования. По 3 организациям судебные решения не вступили в силу, в пресс-службе ведомства пишут об этом. Информация содержится в сообщении пресс-службы Минюста. Так, в ответ на вопрос, запрос Интерфакса. По данным Минюста, прекратили существование следующей организации. Народная партия «За женщин России», Альянс зеленых, Союз горожан, Народная партия России, Социал-демократическая партия, Партия пенсионеров, Города России и Аграрная партия России. Кроме этого, в пресс-службе отмечают, что Верховный суд принял решение о ликвидации 3 политических партий, которые еще не вступили в законную силу. Всероссийской политической партии «Народный альянс», политической партии «Монархическая партия», Всероссийской политической партии «Честно, дробь, человек», «Справедливость, точка, ответственность». Вот как-то так это все выглядит. В ведомстве еще отмечают, в соответствии с планом проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в 2020 году будут проверены 4 политические партии. Сейчас, согласно данным министерства, в России 54 партии зарегистрированы, 51 имеет право принимать участие в выборах. Владимир Шаповалов с нами на связи, замдиректор Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а что было с этими партиями? 7 лет как-то их не видно, не слышно, и тут все, их ликвидировали. Это были какие-то партии-спойлеры или что там? Или они пытались, но не смогли?
Это разные истории. Более того, я хочу подчеркнуть, что у нас-то в выборах участвуют далеко не только, далеко не все партии. У нас сейчас 14 партий в 2016 году участвовали в выборах в Государственную Думу по партийным спискам. А если мы посмотрим региональные выборы, то партии, имеющие представительство в региональных парламентах, их тоже не так много, это 13. И это почти полностью совпадает со списком тех 14 партий, которые участвовали в выборах в 2016-м. То есть из 54 партий едва там треть или четверть это активно действующие. Что касается тех партий, которые сейчас ликвидируются, то часть из них... Это так называемые спящие партии, часть так называемые оболочечные партии. Спящими называются партии, которые были созданы для каких-то целей, но потом в силу разных причин, собственно, деятельность этой партии не получила дальнейшего развития.
В силу ряда причин, это в смысле спойлера, например.
Спойлеры – это скорее то, что также можно назвать оболочечной партией, то есть партия формально существует, но реально деятельность не ведет. Спойлер, как правило, это партия, которая создается с какими-то целями. Прежде всего, этой целью является противостояние другим партиям на выборах с целью оттянуть от них определенное количество голосов избирателей. Спойлеры как раз это партии, которые все-таки иногда в избирательном процессе принимают участие. Но если мы посмотрим на этот список, все-таки мы можем увидеть, что, например, ликвидируется партия пенсионеров в России. В то же самое время мы можем вспомнить о том, что есть еще одна партия пенсионеров, она называется «Партия пенсионеров за социальную справедливость», которая действует достаточно активно. Да, это не парламентская партия, но тем не менее она представлена в региональных парламентах, и она участвует, достаточно регулярно участвует в выборах. Вот здесь как раз две партии с одним названием. Это как раз типичный пример спойлерства, то есть партия создавалась для того, чтобы, так сказать, занять нишу партии пенсионеров, но в силу разных причин это не слишком удалось сделать, поэтому партия фактически...
Владимир Леонидович, смотрите, 54 партии, 51 имеет право принимать участие, но принимали только 14, а зачем все остальные, а чем они занимаются, и зачем это вообще надо?
Это хороший вопрос. На самом деле партии должны участвовать в политической борьбе, в борьбе за власть, либо на федеральном, либо на региональном и местном уровне. Никаких других целей у политической, у общественной организации, которая именуется политической партией, в принципе, быть не может. А то, что было создано достаточно большое количество партий, с одной стороны, это следствие того, той либерализации законодательства, которая произошла в 2012 году, то есть открылась возможность, и разные группы интересов постарались застолбить эту площадку, это пространство, подчас не обладая достаточными ресурсами для того, чтобы поддерживать деятельность партии. Ну, знаете, на всякий случай, а вдруг потом выстрелит и что-то получится.
Но количество, оно же не значит качество. Вот вы как...
Совершенно верно, да. Совершенно верно. В этом смысле я хочу подчеркнуть, что 50 – это не самое большое количество, которое существует в мире. Есть сотни партий, системы с сотнями партий, многие из которых абсолютно маргинальны и не принимают никакого участия.
Но мы-то обращаем внимание больше на что? На двупартийную или на, вот, как сказать, квадропартийную, да, систему? Да. То есть оптимальный вариант мы можем как-то выбрать? И я продолжу свой вопрос по поводу количества, которое не определяет качество. Оно, в принципе, может перейти? Или действительно некий у нас пока так складывается формальный подход в части либерализации? Просто пусть их будет больше, но они не могут предложить, у них нет ресурса так или иначе, и это все равно потом, значит, схлопывается по решению Верховного суда.
На самом деле, что касается оптимального числа партий, есть такой показатель – эффективное число партий, так, который означает то количество партийных проектов, которые представлены во власти в настоящее время, законодательные или исполнительные. Угу. С этой точки зрения, обычно действительно речь идет либо о двухпартийной системе, то есть две партии, которые меняют друг друга, либо о мультипартийной системе, в которой 5, 7, 8 партий конкурируют между собой, либо о системе с одной доминирующей партией, но, как правило, это тоже мультипартийная система, просто одна из партий явно сильнее, как, например, либерал-демократы в Японии. Угу. Вот в этом смысле для того, чтобы система достаточно эффективно, демократическая система работала, и чтобы были представлены более-менее интересы большинства значимых электоральных ниш, вполне рабочий вариант – это наличие системы с десятком партий, то есть 7-8-10 партий – это вполне хорошее, оптимальное число для того, чтобы с одной стороны была конкуренция, с другой стороны были представлены все значимые социальные группы и слои общества.
Все значимые социальные слои общества, скажем так, это можно использовать как некий шаблон, экстраполировать, я не знаю, там, из Германии в там, Российскую Федерацию, или из Франции в Российскую Федерацию, или из Российской Федерации там, в какое-то еще государство. Или все-таки, условно, там, зеленые, которые, значит, приходят к власти в Европарламенте, занимают какие-то места, они вот точно совершенно здесь в ближайшее время не появится, но просто потому что повестка не та.
Да, это действительно так. Существует достаточно серьезное отличие политических повесток, специфики тех или иных стран, и в зависимости от этого существует тот или иной запрос на определенные партии и определенные политические идеологии. В той же самой Германии в настоящий момент шестипартийная система, конкурирующих партий. У нас в парламенте представлены 4 партии, но есть ощущение, что, в принципе, у нас может быть еще 2-3 партии, которые вполне могут соответствовать тем или иным электоральным нишам и могут составить конкуренцию той четырехпартийной системе, которая существует в настоящее время.
А есть идеи, которые можно так проработать, потому что складывается ощущение, и это же именно наша особенность. У нас есть системная оппозиция и несистемная оппозиция. Системники – это как бы люди, которые, могут покритиковать, но потом консолидированные решения всей Государственной Думы, соответственно, принимают.
Достаточно условное, конечно, деление. Нужно сказать, что у нас на протяжении последних 10 лет достаточно стабильная парламентско-партийная система, представляющая данные 4 партии, но есть ощущение того, что эта стабильность, она все равно рано или поздно может измениться. Какие ниши существуют? Очевидно, есть ниша либеральная, и 10-15% избирателей, в основном это жители крупных городов, которые могут быть ориентированы на те или иные либеральные ценности, даже двух видов, правые и леволиберальные, они могут гипотетически консолидироваться в один-два партийных проекта. Так. Есть потребность в левых партиях, несмотря на то, что в парламенте представлены КПРФ и «Справедливая Россия». Тем не менее, потребность в этом существует. Возможные трансформации, перестановки на левом фланге, они никак не сброшены с повестки дня. И здесь возможно появление, развитие каких-то новых партийных проектов.
Понятно. У нас прям 5 секунд осталось.
Хорошо.
Да.
Ну вот таким образом хочу подчеркнуть, что видимая стабильность нашей партийной системы все-таки она подразумевает возможность ее развития и изменения того расклада сил, который существует сейчас.
Спасибо большое, Владимир Леонидович. Владимир Шаповалов был с нами на связи, замдиректор Института истории и политики МПГУ и политолог был с нами на связи. Дмитрий, даже спать захотелось, насколько скучная у нас политическая жизнь. Иногда, Дмитрий, что вы называете скука, это как бы способ, чтобы что-то работало. Поэтому взбодритесь, потому что информационный выпуск потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня, мы с вами продолжаем. Говорить сегодня будем о чем, точнее, вот в эти полчаса. Во-первых, 3 российские ленты попали в шорт-лист претендентов на «Оскар». И Россия опустилась в рейтинге гендерного равенства. Вы же любите говорить про равенство, про неравенство, товарищи, про то, как мужчины борются с женщинами, а женщины борются с мужчинами за все подряд. Вот. И поэтому, конечно же, об этом мы с вами поговорим, что существует ли вообще равноправие полов, что вы лично вкладываете в понятие равноправия, где можно уравнять мужчин и женщин, а где это, в принципе, не получается. Ну и здесь логично, конечно же, поговорить про политический феминизм, который так или иначе набирает некую популярность. Шеф-комендор тут добрался до этой причины, вот этой пробки на северо-западной хорде. Я так поняла, что это Алабяно-Балтийский тоннель, да, шеф-комендор? И там в левом ряду, я по вашей фотке смотрю, встали 2, что ли, машины, да? Ну, в общем, какая-то небольшая авария, поэтому, наверное, поэтому Яндекс и показывает, что там что-то красное, а так как сигнал плохо проходит, то, скорее всего, просто отметку в Яндекс.Картах не получилось. Каршеринг там, понятно. Не получилось отметку поставить, что там дорожно-транспортное происшествие. Но, по крайней мере, спасибо вам большое, мы все выяснили, что там происходит. Так что будьте, пожалуйста, внимательны. Северо-западная хорда в районе Сокол, там есть затруднения определенные. Так, на ленты еще мы куда смотрим? А здесь очень много, кстати, заявлений по «Оскару», поэтому давайте не отвлекаться на какие-то второстепенные новости, а прям про кино, про хорошее кино, про хорошие мультфильмы.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, картина «Дылда» 28-летнего режиссера Кантемира Балагова номинирована в категории «Лучший международный художественный фильм». Мультфильм «Он не может жить без космоса» Константина Бранзита будет претендовать на награду «Лучший короткометражный анимационный фильм». Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Американской академии кинематографических искусств. Бранзит уже двукратный номинант на премию «Оскар». В 2009-м это была номинация «Лучший короткометражный анимационный фильм» за мультик «Уборная история, любовная история». А в 2016 году «Мы не можем жить без космоса». Итоговый список претендентов на «Оскар» будет объявлен 13 января. Премию вручат 9 февраля в Лос-Анджелесе. Об этом ТАСС нам сообщает. Егор Москвитин, кинокритик, с нами на связи. Егор, здравствуйте.
Здравствуйте.
Егор, две номинации, это же прям уже хорошо, две номинации в шорт-листе. С вашей точки зрения, что там действительно русское кино стало интересно, и русские проекты стали интересны за рубежом? Это же почетно.
Больше того скажу, не две номинации, на самом деле даже 4.
Правда. 4,
пока так. Только в шорт-листе, а не в окончательном списке. Потому что еще нужно добавить «Дылду» и мультфильму Константина Бранзита.
Какой еще раз, простите, у вас что-то с динамиком?
Нужно добавить еще два фильма. Это документальный фильм Косаковского под названием «Вода», или «Акварель»,
да.
В российском прокате «Акварель». А это история о том, как... В общем, там предыстория такая. Когда-то этот режиссер снимал на Байкале документальный фильм о людях, и девочка вдруг сказала ему, маленькая девочка, что в следующей жизни я хочу стать каплей байкальской воды. И это изменило его философию, и вдруг этот человек решил сделать кино о том, насколько стихия важнее нас всех вместе взятых. И он снял потрясающе красивое кино, которое снималось по всему миру с немыслимой технологией 96 кадров в секунду, которое смотрится, с одной стороны, как что-то смешанное в Geographic Discovery, но на самом деле является таким невообразимо сложным философским актом. Вот, так что мы есть в документалистике. И еще русская режиссера Дарья Кощеева, правда, в Чехии с чешским финансированием,
да,
сделала фильм под названием «Дочь», который в этом году показывали на американском фестивале Sundance, и который тоже попал в этот шорт-лист короткометражных анимационных фильмов.
Шанс каковы, как вы считаете?
Очень много. А шанс, я думаю, есть у Дылды на попадание в список 5 фильмов,
так,
потому что если разобраться, то в десятке фильмов на иностранном языке сейчас сложились 2 такие франции. Это 5 фильмов с Каннского кинофестиваля, «Атлантика», «Боли славы», «Дылда», «Отверженные», «Паразиты» и 5 восточноевропейских фильмов, сделанных в Чехии, Македонии, Польше, Эстонии, Венгрии, которые, скорее всего, не дошли просто-напросто до этих 8000 академиков, которые будут принимать решение.
Mm-hmm.
Поэтому я надеюсь, что они обратят внимание на более раскрученные каннские премьеры, и наша достойная Дылда окажется в этой пятерке.
А
дальше, конечно, уже будет тяжелее, потому что «Паразиты» — это абсолютный фаворит.
А что касается мультфильмов, мультфильма, точнее?
А что касается мультфильма, то здесь сложнее судить, потому что все остальные мультфильмы пока недоступны в России.
Uh-huh.
То есть, если мультфильм «Бандита» мы видели на фестивале в Выборге, то все остальное я, если честно, нигде не мог посмотреть даже.
Так.
Вот. Но просто хочется верить, что раз у человека уже есть 2 номинации, то uh-huh. встретиться по партии получится.
Егор, как вы считаете, когда попадание все-таки в шорт-лист, это уже успех, я думаю, что для российского кино. Вот как вы считаете, режиссеры, авторы вот этих вот всех 4 работ, они нащупали то, что интересно американской киноакадемии, то, что действительно там могут понять, оценить и признать, или в чем дело? Или академики поменялись как-то?
Я не считаю, что они что-то нащупали, потому что каждый из них уже на протяжении нескольких лет остается верен себе.
Правильно
снимает больше 10 лет, Косаковский еще дольше. У Кантемира Балагова есть определенный почерк, который сложился после фильма «Теснота».
Uh-huh.
Так что, скорее всего, это просто результат того, что российские фильмы были представлены на крупных фестивалях, то есть были замечены именно европейскими кураторами, а дальше уже академики ориентируются на эти списки.
Да.
Там серьезная селекция.
Спасибо большое, Егор. Егор Москвитин был с нами на связи. Кинокритик, к сожалению, очень плохая связь. А если мы продолжим, то есть риск, что мы со звукорежиссером просто-просто лишимся слуха. Давайте с вами поговорим на эту тему. 7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Товарищи, верите вы в русское кино? Расскажите, пожалуйста, в русские мультфильмы, в русское кино. Видите, как сразу 4 картины вошли в шорт-лист, 4 работы, будем говорить так. И там и документалка есть, и картина «Лучший международный художественный фильм». А раньше эта номинация называлась «Лучший фильм на иностранном языке». Теперь просто ее переименовали. Какие есть комментарии? «Бронзит», например, удивлен, что попал в шорт-лист претендентов на «Оскар». Депутат Дропека выразил сожаление о включении «Дылды» в список претендентов. Так, продюсер говорит, что «Дылду» ожидает нешуточная борьба за попадание в пятерку номинантов. В список претендентов вот по части еще лучшего международного художественного фильма вошли. Так, фильм «Паразиты» Пон Джон Хо, «Боль и слава» Педро Альмодовара, «Раскрашенная птица» Вацлава Мархоула и другие картины. Там шорт-лист — это 10 картин. 7373948 — это телефон прямого эфира. 7373948. Товарищи, верите вы в русское кино или как? Смотрите вы русское кино? Расскажите. Здравствуйте.
Здравствуйте, это Лимузин.
Да, Лимузин, слушаю вас.
Я проработал около 10 лет, чуть больше, в кинопроизводстве.
Так.
Занимался кинотранспортом. Естественно, я верю в наше кино.
Угу.
Другой вопрос, что какой-то подход непонятный. Бывает, что бабки потрачены в никуда. То есть, как бы вот в Голливуде, конечно, тоже не все, слава богу, но у нашего кино есть огромный, на самом деле, потенциал. У нас очень много талантливых режиссеров, актеров, но у нас как-то вот не получается поставить на поток качественные фильмы. Они есть, на самом деле.
А это нужно? По потоковости это нужна нам?
Ну,
наше же кино немножечко другое.
Наверное, неправильно выразился,
да.
Но, понимаете, хотелось... Нет, есть хорошие фильмы, действительно классные, действительно...
Так.
Но хотелось бы, чтобы их было больше. А у нас, к сожалению... Есть некоторые препятствия к этому. У нас не хватает чисто технических там моментов вот в кино. То есть, чтобы снять вот такой какой-нибудь экшен, какой-нибудь, чтобы драйв, чтобы сидел и прям мурашки по коже.
А вы прям драйвы хотите? Ну, подождите, ну, было какие-то там еще экшены были все-таки, и фэнтези были. То есть, во всех жанрах-то пробовали, но в результате Звягинцев берет пальмовые ветви, а потом говорят, что это все русофобия.
Ну, не знаю.
Ну как так?
На эту тему рассуждать, русофобия или нет. Просто я
нет, есть такая точка зрения. Я не говорю, что это моя точка зрения. Нет, конечно. Звягинцева тоже очень хороший фильм.
Не знаю. Я уверен в том, что наше кино может быть еще лучше, чем оно есть. Хотя, конечно, еще... много и всякое непонятное вообще, чего снимается. Да. На самом деле, действительно, это много. Просто бабки потраченные в никуда.
Спасибо большое, «Лимузин». Я помню историю, когда приводили статистику, сколько там миллиардов потрачено, значит, и снятый фильм, который никто не видел. Вот как-то так, ни один зритель не увидел. Ну, такое кино тоже снимают. Кто же тут очень много? Алексей Морозов, вот уж насмешил, но я с ним согласен, что наше кино — это дно. Говорит, а вы много наших лент посмотрели, Алексей? Скажите, пожалуйста, чтобы смотреть, действительно, сделалось вывод, что наше кино — это дно. Так, наше кино — это распил, предлагает Валерий вариант. Хорошие фильмы — это какие, интересуются Виктора? Да есть хорошие фильмы, да посмотрите. У Звягинцева, что ли? У Звягинцева очень хорошие фильмы. Вообще, каждый. Там, Деревенский, «Девчата», говорит. Ну, давайте еще, не знаю, вспомним то, что там «Золушку» 34-го года. Нет, давайте про современное все-таки кино. Понятно, ностальгировать можно сколько угодно. И скоро вы будете снова ностальгировать. Вам будут причинять эту ностальгию. Опять же, на Новый год, что там, «Ирония судьбы», «Иван Васильевич меняет профессию», что там еще, «Девчата», какое там кино, «Гога с «Москва слезам не верит», вот, я вспомнила. Так, «Деревенский парень», не знаю, какие еще фильмы. 7373948, там не может быть русского кино, а может быть только российское кино, так как не существует территориального государственного русского образования. 424-й начинает занудствовать. 7373948, телефон прямого эфира, слушаю вас, здравствуйте. Алло. Да.
Добрый день.
Добрый день.
Ну, российское кино, конечно, в глубоком кризисе, потому что, в первую очередь, потому что, ну, деньги, выделяемые из бюджета, расходуются не по назначению, да, а определяют все продюсеры и прочее.
Продюсеры везде все определяют, я вам открою одну маленькую тайну.
Но из последних российских фильмов только «Аритмия», как бы, ну...
«Аритмия» ничего, да, тоже вариант.
А остальное все...
Но не на «Оскар».
Где есть Саша Петров, конечно, это все шедеврально и заслуживает «Оскара» минимум.
Понятно. Это было... Понятно все. Да. Такая точка зрения вот от нашей службы. «Похороните меня за плинтусом», говорит шеф-комендор, вспоминая русское кино, которое он посмотрел. Фильм «Текст класс», скобочки, шучу, и Пати говорит. Так, Петров и Васечкин предлагают «Деревенский парень». «Деревенский парень», да что же вы все нам предлагаете то, что было снято 55 лет назад. Предложите, что из современного кино, я имею в виду. Шеф-комендор, да, «Левиафан», «Рай, не любовь», «Дом». Что, не фильмы, что ли? Да фильмы, конечно. Конечно, фильмы. Но вспомните историю, когда Звягинцев получал свои награды за... за что? За «Левиафан», правильно. За «Левиафан» он получал награды, когда говорили, что это поклёпы, провокации, и вообще зачем снимать про все плохое, надо снимать про все хорошее. Вот. Но, с другой стороны, у нас же есть очень много фильмов всяких, которые тоже про хорошее. «Легенда номер 17», говорит «Гусь за Русь». «Движение вверх», вспоминает тоже. 7373948. Есть, товарищи, скажите, русское кино есть или нет? «Охота на пиранью» вроде неплохо. 755-й, а 126-й почему-то мне одни пустые сообщения призывают. Вы что хотите этим сказать, 126? То есть, может быть, у вас там кнопку заклинило, что ли? 7373948. Вы либо не пишите, либо пишите, а то у вас деньги списываются, а все никуда. Здравствуйте. И забивайте мне заодно экран. Здравствуйте, Алла.
Да, вы эфир. Здравствуйте. А вот, знаете, вот по поводу потраченных денег и неувиденных картин. Это вот, знаете, вспоминается такой фильм. Я очень долго его ждал, потому что думал, что все-таки снимут хорошее кино. Так. Называется «Марсианин». Это наш фильм.
Наш фильм.
Она очень похожа с названием американского фильма.
А, это да, была история. Я помню, была история.
Одновременно.
Да. Так.
И картина была тут же снята и вообще куда-то убрана, и стали. Ну, все, мы типа обиделись на американцев.
Нет, там была история со сценарием. Там пытались судиться с авторами картины, говоря, что, в общем, сценарий-то как-то позаимствовали так, что, в общем-то, кому-то денег должны. «Возвращение остров», говорит Яник, вспоминая. «Остров» — это Лунгина, «Возвращение» — это Звягинцев. Да, «Непрощенный» с Нагиевым — это по мотивам трагедии над Буденским озером. Да, Звягинцев, «Возвращение», «Лето», говорит. Так, «Дело было в Пенькове». «Деревенский парень», да что ж такое-то? Так, хорошее кино Петров Баши. Нет, Виталий Филип, конкретно. Не про Солсберецкий собор сейчас говорим. Нет, не про шпили никакие мы не говорим. Мы говорим про художественное кино. Про художественное. Так, что какие тут еще-то были? Так, Ван Гог понравился, Григорий говорит. Так, непрощенно это я прочитала. Уже сложилась традиция снимать фильмы под зарубежные кинопремии. Это конъюнктурная российская чернуха. Пример картин Михалкова, «Утомленный солнцем». «Утомленный солнцем» — первое чудесное кино. Чем вам не нравится? Потому что Михалков там, что ли? По-моему, хорошее очень кино. А далее тот же Звягинцев со своим «Левиафаном». «Географ Глобус пропил». Юстас говорит. Вы знаете, честно, книга мне понравилась больше. Вот «Географ Глобус пропил», чем экранизация. Так часто очень бывает. Евназов говорит про мелодраму. А, несмотря на ничего не могу сказать вам. Иван де Мария продолжает. «Деревенский парень». Не могу. Что? Вспоминайте что-то еще такое. Лет 65 назад что-нибудь снято. Я говорю, «Золушка» 34-го года. Вот я все жду, когда вы напишете. А я работал на «Утомленный солнцем 2», говорит Лимон. «Кислород», но он давний, 692-й. Фильм «Дурак», «Быковский», да, тоже хорошее кино. 034-й. «Броненосец Потемкин» вспоминает. А, Виталий, да, «Золушка» 34-го года есть такое. 7373948. Что, давайте вас послушаю. Верите вы в русское кино или как? Алло.
Да, добрый день.
Добрый день.
Анна зовут.
Дана.
Я, да, безусловно, верю, потому что, ну, даже вот люди, которые критикуют, просто пусть посмотрят на премии последние годы.
Так.
Всегда есть русский режиссер. Это очень важно в мировых премиях. Каннах, Оскаре.
А нам, да, постоянно хочется, чтобы что-то другое снимали, понимаете? Хотя с другой стороны... Да, спасибо большое, Анна. А, понимаете, в чем дело-то еще бывает? А, вот сколько нужно пересмотреть иностранного кино, чтобы, соответственно, там, восхититься, там, «12 друзей Оушена», да, или каким-нибудь таким тарантиновским кино, а при этом очень многие кино, которое совсем не тарантиновское. То же самое и с российским кино. Ну, просто у нас режиссеров чуть поменьше, чем где-то в Голливуде, например. Хотя и голливудские картины, ну, она каждая первая, что ли, прекрасна, далеко нет. Сейчас кризис сценарный абсолютно совершенно в индустрии. Почему русское, а не российское? Потому что хочу «Ипатии». Просто хотите российское, русское кино? «Брат» или «Брат 2»? Давным-давно было. Нет, мы про современное кино с вами говорим. Понимаете, «Оскар»-премия, она про современность. Поэтому и хочется понять, а вот русское кино, оно какое сейчас современное? И мы понимаем, что оно есть или его нет. Давайте посмотрим. В шорт-листе, по крайней мере, 4 картины, в том числе и мультфильм, что отрадно, кстати, за вот такие работы. Поэтому когда там, сейчас я вам скажу, 13 января итоговый список претендентов, а премия 9 февраля.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, Россия опустилась в рейтинге гендерного равенства. Судя по исследованию, самые низкие позиции Россия занимает в политике, а лучший результат страна показала в образовании. Эксперты Давоса считают, что на решение проблемы неравенства потребуется век. То есть 100 лет, а это больше, чем продолжительность жизни. Россия потеряла 6 позиций в рейтинге гендерного равенства, заняв 81 место в новой версии документа, который опубликован на сайте Всемирного экономического форума. В первую десятку вошли, то есть самые гендерно равноправные государства. Это Исландия, ну, там живет всего 300 тысяч человек, Норвегия, Финляндия, Швеция, Никарагуа, Новая Зеландия, Ирландия, Испания, Руанда и Германия. Если оценить только равенство в экономике, Россия занимает 32 место, в образовании 24, по состоянию здоровья 27, по политической вовлеченности 122. Это сразу вспоминает кабинет министров, по-моему, в Финляндии, да, весь Facebook в этих новых министрах-женщинах финских. Надежда Ажгихина с нами на связи, она журналист и писатель. Надежда Ильинична, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а вот в Российской Федерации объективно и, может быть, в мире в целом, где можно уравнять мужчин и женщин, где это, в принципе, не получается, и что мы, самое главное, вкладываем в понятие равноправия, и насколько наши понятия расходятся с остальным миром?
Вы знаете, я думаю, что понятие равенства у всех примерно одинаковое, потому что вообще они создавались при большом участии наших соотечественниц и соотечественников, причем не с 17-го года, а значительно раньше, речь шла не об одинаковости, а о равенстве прав и возможностей.
Так.
Если с правами, с формальной точки зрения, у нас наша Конституция закрепила в 91-м году, кстати, после больших дискуссий, тезис о равноправии мужчин и женщин,
так,
то о возможностях, конечно, говорить довольно сложно. И если мы посмотрим на первое места вот в этих рейтингах последних, конечно, скандинавские страны, они очень хорошо восприняли опыт Советского Союза, они постарались приблизить теорию и, так сказать, букву закона к практике, к реальной жизни. Хотя mm-hmm. говорить о том, что там равенство достигнуто, тоже рано, и об этом говорят и наши коллеги, и исследователи, и дискриминация по гендерному принципу там также присутствует. Но то, что касается России, вот вы привели эти замечательные цифры, что по экономическим, по вовлеченности в экономику Россия, ну, не на плохом месте, да, что наши женщины образованные, даже образованнее мужчин, что они активные.
И они от этого нервничают? Мужчины. А? Я говорю, и мужчины от этого нервничают? Бывает и такое?
Ну, я бы не сказала, что мужчины наши нервничают. Я думаю, что это совершенно не так. Это нервничают какие-то популисты, которые хотят себе набрать очки и говорят, что женщин надо, как во времена там Ивана Грозного, значит, притеснить. Это очень популярно не только, кстати, в России. Вот эти патриархатные настроения популистские, они по всему миру сейчас распространяются. Что не означает постепенного и неуклонного стремления все-таки к гармонии и к гендерному равенству, потому что это наша, конечно, цель. Очень обидно, что в нашей стране мало сделано за последние годы для того, чтобы ну, теория и, так сказать, наши декларации приблизились к жизни. И, к сожалению, я думаю, что низкие показатели России, они связаны с тем, что у нас до сих пор не принят закон о домашнем насилии, о котором много говорят, который катастрофически нам необходим, мы уже сильно опоздали, о нем давно начали говорить. Женщины и дети, и старики погибают. Этого мы не должны просто допускать. У нас нет закона о гендерном равенстве, хотя я помню, что и президент об этом говорил, и даже, по-моему, было дано поручение, так, но оно было не выполнено, так что, наверное,
есть
вот это
есть еще над чем
сказала,
работать.
Что, да. Да, так что я думаю, что нам надо на самом деле, конечно, больше говорить о том, что гендерное равенство и равенство возможностей мужчин и женщин и свободу выбора, которую мужчины и женщины сами должны употребить, что они хотят, что они предпочитают, как им лучше построить жизнь свою и жизнь своей семьи, это было бы, наверное, очень полезно.
Спасибо большое, Надежда Ильинична. Надежда Ажгихина была с нами на связи, журналист и писатель. Товарищ, у нас есть 2 минуты. Давайте же, высказывайтесь. Я ждала этих сообщений. Все расстройство из-за баб, говорит лимузин. Боже мой, лимузин, вы капитан очевидность. Конечно же, во всем виноваты женщины. Естественно, очень часто говорят мужчины. Именно поэтому они хотят, чтобы женщина сидела дома, не высовывалась, вот, не зарабатывала и прочее. Потому что это же конкуренция. Почему вы конкурируете? Я вас как женщина спрашиваю, почему вы конкурируете с женщинами, мужчина? Расскажите. Абдулхамид тут какие-то детсадовские шуточки присылает. Это вот мужчина, это вы? Это вы вот мужчина, да, действительно, то, что сейчас я здесь читаю. А чего вам еще бабам надо, говорит Владимир. А вы уже все выполнили, Владимир? Или как, расскажите. 7373948. Верите вы в гендерное равноправие или не верите? Здравствуйте, алло.
Здравствуйте. Здравствуйте. Да я вижу, что нет никакой проблемы. Вот, допустим, если вы талантливый, если вы активный, вы добились, и вам плевать на равенство, не равенство. А вообще мне так хотелось сказать, пусть женщины не обижаются.
Ой, давайте.
Ой.
Говорите же.
Смиритесь, женщина, это было, есть и будет.
Что именно, что мужчина будет всегда что, прав? Вы этого хотите, да? Я уверена, что если сейчас женщина дозвонятся, то, в общем, можно так сказать, мужчины, смиритесь, женщины просто, они тоже умеют зарабатывать, они тоже умеют учиться. Понимаете, в чем дело? Поэтому женщины могут на что-то влиять. А Дмитрий говорит, в роддомах гендерное неравенство, одни женщины рожают. Это правда, Дмитрий. Поэтому я человек, который не выступает за гендерное равноправие, потому что его просто невозможно. Мужчина не может родить ребенка. А, так, мужчин здесь нет. Они все давно в красной книге, говорит Алексей Морозов. Правда, такая существует. Нет, мужчин много, но, вот знаете как, флора и фауна тоже она есть. Но вот редкие экземпляры, они в красной книге. деньги? Вот я бы так все-таки поставила вопрос. Если приравнять, то с волосатыми ногами начнут ходить. 955-й. Но это по поводу какого-то перформанса, наверное, вот как люди пытаются выражать сами себя. Кто-то там мужененавистник, кто-то женоненавистник. А вот гендерное равноправие, оно же про что? Оно про то, чтобы как бы равны политические права, равны, например, зарплаты на одном и том же, на одной и той же позиции. Что там еще там? Равная ответственность за детей, например. Ну, что-то такое, конечно, такое, о чем можно помечтать. Вот. Но пока кто-то мечтает, кто-то просто это делает. Вот и все. 983-й. Мужчина, ау, где вы? Спрашивает мечта. Уже не можем мы найти, но, товарищи, своя правда будет на эту тему как раз. Поэтому вам вот такая затравочка. Я вижу, как вы прям возбудились на эту тему. Дождитесь, здесь будет прям вот жарко, я думаю. А сейчас новости.